Go!
Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Итак, продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Вы можете слушать и смотреть нас на платформах YouTube и Facebook. Заходите на страницы «Крым Реалии». Там мы ведем нашу трансляцию в видеоформате. Там же вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. Напомню, номер телефона, по которому к нам может дозвониться любой наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса? Поговорим мы о грузовом сообщении по железнодорожной части Керченского моста. Напомню, что запущено оно было 30 июня, тогда во встречном, да, направлении и из Крыма на территорию Краснодарского края и наоборот были запущены грузовые поезда. И вот как об этом писала российская пресса, я процитирую по изданию «Ведомости». Первые два товарных состава проехали по Крымскому мосту. В церемонии открытия грузового движения железнодорожной части приняли участие Сергей Аксенов, да, указывался российский губернатор Севастополя, министр транспорта России. Пропускная способность моста позволяет перевозить 13 миллионов тонн грузов в год. Министр транспорта России Евгений Дитрих тогда сообщил о первых двух составах, которые прошли по Керченскому мосту после запуска грузового железнодорожного сообщения. Он подчеркнул, что благодаря открытию движения грузооборот будет расти, а стоимость перевозки основных грузов снизится на 50%. В числе товаров он назвал зерно, нефтепродукты, стройматериалы, удобрения и трубы. Сергей Аксенов тогда же говорил, что Крым, значит, по этому мосту в сутки смогут проходить 12 пар товарных составов. Далее цитата. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год. И выразил надежду на связанное с этим снижение цен на продукты в Крыму. Вот такие ожидания озвучивали крымские чиновники, но сейчас председатель комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Российского Госсовета Крыма Леонид Бабашов написал в Фейсбуке о той ситуации, которая наблюдается с грузовыми перевозками по железнодорожной части Керченского моста. Он пишет о том, что к нему обратилось руководство Крымской железной дороги с предложением помочь увеличить грузопоток, проходящий через железную дорогу, и просит помощи в проведении многосторонних консультаций с представителями строительной отрасли. Пишет он, что с 2014 года в Крыму очень сильно развились автомобильные грузоперевозки, а железнодорожный транспорт серьезно отстал. Это произошло из-за того, что не было специального моста для поездов через Керченский пролив. Теперь же ситуация иная, но не спешат крымские потребители, да, заказчики грузов перевозить грузы именно по железной дороге. Крымские железнодорожники говорят, что это сейчас происходит через автомобильную часть Керченского моста и далее по трассе Таврида. Пишет Бабашов, что, безусловно, частичный переход грузового трафика с автодороги Таврида на рельсы поможет спасти трассу от неминуемого износа и разрушения, связанного с тем, что порой фуры едут с перегрузом. Но это отдельная проблема, на которой также работают. По предварительной информации, одним из камней преткновения в переходе грузопотока на новые рельсы сейчас является цена. Стоимость перевозки не устраивает крупных игроков строительной и других отраслей. Таким образом, пока крупным компаниям в основном дешевле оплачивать все налоги и сборы, они как раз идут на содержание и ремонты, и возить грузы по трассе. Расширенное совещание и консультации по этому вопросу комитет планирует провести в течение следующих двух недель. Вот как пишет господин Бабашов, надеюсь, что сможем выработать рабочее решение. Подробнее эту ситуацию мы обсудим с Михаилом Якимовым, доктором технических наук, директором Института транспортного планирования Российской академии транспорта. Михаил Ростиславович с нами на связи по телефону. Доброе утро.
Здравствуйте.
Михаил Ростиславович, по вашему мнению, как могла сложиться такая ситуация? Мы слышали два месяца назад, когда запускалось грузовое сообщение через железнодорожную ветку Керченского моста, что это поможет снизить цены, да, на Крымском полуострове, что это поможет удешевить доставку грузов в Крым. Но сейчас мы видим, что ситуация развивается не так, как это предполагали. Да? Вот чиновники в момент открытия этого грузового сообщения. Можно ли предположить, да, почему такая ситуация сложилась?
Ну, я думаю, что лично я не вижу никаких поводов там для паники, для тем более для каких-то регулятивных там мероприятий со стороны правительства республики. Дело в том, что, конечно, транспорт имеет каждый свою технологическую нишу, он имеет свой сегмент транспортного обслуживания, перевалки грузов, и рано или поздно тот же рынок, он просто отрегулирует, и Крымская железная дорога, и автоперевозчики, они, как говорят, встанут на свои рельсы, займут свою нишу. Сейчас просто прошло мало времени, честно говоря, перевозки железнодорожным транспортом, они отличаются именно по плечу, по дистанции пути. Те перевозки, которые между Республикой Крым и Краснодарским краем, конечно, их в любом случае выгодно перевозить от двери до двери автомобильным транспортом. Сейчас просто еще не сформировались такие логистические связи, которые бы связывали другие регионы напрямую с Республикой Крым. Для этого нужно, чтобы прошло время.
Сколько времени должно пройти? И вот давайте на этот вопрос попробуем ответить.
Ну, вы знаете, тут там сложно сказать, как это будет. И я думаю, что в этом плане Крымской этой железной дороги нужно обращаться не к регулятору с просьбой ввести какие-то запретительные или заградительные меры для автоперевозчиков, а для того, чтобы заниматься улучшением своего маркетингового предложения, там, какие-то складские помещения, может быть, отдавать в аренду или какие-нибудь бесшовные логистические связи, касающиеся одновременно перевалки грузов с железной дороги на автомобильный транспорт. Может быть, вот как раз этого не хватает. К тому же объективно не хватает открытости железной дороги в рекламе своих услуг, предоставлении каких-то сервисов. Просто перевозчики не всегда знают и понимают возможности самой железной дороги.
Но Крымская железная дорога, она официально не является частью РЖД, но вот Анатолий Цуркин, бывший министр транспорта Крыма, в интервью изданию «Форпост» сказал, что снижение цен, тарифов на перевозку ждать не стоит, потому что в Крыму действуют те же тарифы на железнодорожные перевозки, да, что и в России, они достаточно высоки. Поэтому он говорит, что ждать снижения цен вот на те продукты, которые везут там, да, не очень издалека, не стоит. Что вы считаете по этому?
Конечно, вот это, ну, все, вы знаете, проблема извечная. Это Кузнецкого бассейна, Кузбасса, Кемеровской области, которая все время, уже в течение там 25 лет просит снизить тарифы на перевалку грузов, в частности, коксующегося угля на запад и в том числе на восток, в Китай. Зерновые регионы, Воронежская, Ростовская область просят тоже уменьшить тарифы. Я не думаю, что тут какая-то эксклюзивная задача именно у Республики Крым. Просто наработаются связи, это все заработает. Не стоит придумывать какие-то регулирующие воздействия именно сейчас, в тот момент, когда еще не сформировались никакие там регуляторы. И надо еще понимать, что когда мы оцениваем, то есть возможность так называемого, который сейчас разрабатывается правительством, транспортно-экономический баланс, что Республика Крым — это же не транзитная территория, она не связывает другие регионы друг с другом. И когда мы, если вспомним о грузопотоке времен Советского Союза по Крымскому перешейку, то это в основном загрузка была пассажирским транспортом. И не следует ожидать какого-то здесь бума, значит, как многие транзитные регионы, тот же Кузбасс, там, и сибирские города, находящиеся вдоль Транссиба, именно такая загрузка железной дороги будет, она будет объективно меньше. Дорога строилась в первую очередь для пассажирского сообщения.
Вы говорили о том, что регулятору лучше не вмешиваться в эту ситуацию, если я неверно истрактовал, исправьте меня, пожалуйста. А почему, чем может закончиться вот вмешательство регулятора в эту ситуацию? Вот вы говорите о том, что рынок может расставить все по своим местам, только нужно, чтобы прошло немного времени. А чем может обернуться регуляторное вмешательство? Ну вот если поставщиков будут переводить на рельсы, да, фигурально выражаясь.
Я боюсь, что вот это обращение к Крымской железной дороге как довольно серьезного игрока, перевозчика, в определенном смысле монополиста, перевесит ожидания множества автоперевозчиков, которые не такие большие, но которых существенно больше. И возникнут какие-нибудь несвойственные для других регионов Российской Федерации запретительные меры по перевозке автомобильным транспортом. Этого бы не хотелось, потому что возникает очень множество проблем на выполнение российского законодательства и его гармонизации для всех субъектов Российской Федерации, потому что здесь это связывает Тамани, связывает Республику Крым, Краснодарский край, не только перевозчики, которые находятся внутри, которые принадлежат зарегистрированной Республике Крым и Краснодарскому краю, но тут же работают и перевозчики других регионов. И это их отличает от той же Крымской дороги, которая в субъектности находится в одном субъекте Российской Федерации. И возникнет очень тяжелая ситуация недопонимания другими перевозчиками из других субъектов Федерации особых условий для перевозки автомобильным транспортом по там, трассе Тавриды. Что касается беспокойства по нагрузке, по сохранности, то насколько вот я сейчас, находясь в Республике Крым, успел заметить именно строительство, не окончание его строительства, то я думаю, вот как сотрудник автомобильно-дорожного института, думаю, что там превышение в 2-3 раза предельных нагрузок на ось, вот для таких дорог это совершенно не критично, по крайней мере, в течение там, ближайших 10 лет. Это не реконструкция новой дороги, это новое строительство. Причем, как я мог наблюдать по размеру там уплотняющего материала, именно дорожного основания, это нагрузки, это вообще не проблема для...
Ну, я так понял, оно выдерживает и перевоз военной техники, да, поэтому фура не сможет ее разбить?
Да, конечно, я думаю, там суставы по 80 тонн не сделают никакого вреда этим участкам, которые я видел в заключительной фазе строительства.
Благодарю вас за беседу, за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Михаил Якимов, доктор технических наук, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта. Напомню, что говорим мы о ситуации с грузоперевозками по железнодорожной ветке Керченского моста. Напомню, что открыто было это грузовое сообщение 30 июня, и тогда, когда запускали вот эти два поезда, да, в оба направления по Керченскому мосту, российские чиновники и крымские чиновники говорили о том, что это может сказаться на уровне цен в Крыму, да, что цены могут быть снижены, но, как мы видим, ситуация развивается немного не в том русле, которое публично, да, очерчивал в том числе и Сергей Аксенов, говоря о том, что цены могут снизиться. На данный момент, по словам руководства Крымской железной дороги, именно железнодорожная ветка, да, Керченского моста пользуется небольшим спросом среди поставщиков товаров, нежели автодорожная часть этого моста. И мы продолжим наш разговор с Иосифом Винским, бывшим министром транспорта и связи Украины. Иосиф Викентьевич, доброе утро.
Доброе утро.
По вашему мнению, почему сложилась такая ситуация, что вот железнодорожная ветка Керченского моста, на которую возлагалось так много надежд, она, ну вот хотя бы в краткосрочной, да, вот перспективе, да, вот эти два, за эти два месяца цены на Крымском полуострове не снизились, и как мы видим, что руководство Крымской железной дороги заявляет о том, что очень сильно проигрывает вот эта железнодорожная ветка моста в своей востребованности по сравнению с автодорожной его частью?
Ну, если вы будете оценивать чистую географию этой ветки, то вы видите, что эта ветка ниоткуда и никуда. Естественно, что она не может быть загружена. Вот, поэтому это
ну,
надо понимать.
Никуда что-то... говорили мы уже, извините, что я перебиваю, с предыдущим нашим собеседником, что да, сейчас Крым является, по сути, да, такой тупиковым направлением, дальше из Крыма уже некуда везти товары, а вот ниоткуда, можете пояснить подробнее?
Если вы посмотрите подходы к этому мосту со стороны России, то там тоже ниоткуда везти грузы. То есть мы должны четко понимать, что вот эта вся ситуация по аннексии Крыма со стороны России, это был экономически убыточный проект, и каждый день вся история экономическая будет это подтверждать, в том числе история транспорта. И даже когда Крым был как бы под контролем Украины, все равно туда грузового движения было очень мало. Поэтому надо понимать, что там загрузка может быть только летом на пассажирских перевозках железнодорожным транспортом, а грузовые перевозки, которые дают реальные деньги, реальные прибыли, там никогда не были особенно развиты и не будут в перспективе, потому что возить ниоткуда и никуда.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Сергей, это Владимир, ваш слушатель. Хотел бы вот вопрос задать. А разве Крымский мост строился с целью извлечения прибыли или окупаемости? Это, по-моему, стратегический объект. Ну, а для примера, вот ваше радио, например, оно нерентабельно полностью, уже 5 лет работает, но ничего, американцы платят.
Спасибо вам за ваш вопрос. Я переадресую его нашему собеседнику Иосифу Винскому, бывшему министру транспорта и связи Украины. А может ли этот мост быть рентабельным? Либо, вот как говорит наш слушатель, это стратегический объект?
Ну, такого понимания, как рентабельный мост, вообще-то не существует. Нет мостов рентабельных и нерентабельных. Есть железная дорога, которая может быть рентабельна, а не рентабельна. Я настаиваю на том, что железная дорога, которая сегодня будет работать в Крыму с использованием этого моста, она будет, в принципе, нерентабельна. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Это чисто политический проект. Да, она имеет стратегическое значение, в смысле, что если надо будет России, вздумают они воевать дальше с Украиной и нападать со стороны Крыма, да, она будет выполнять логистику по доставке военных грузов в Крым. В этом плане, как бы, она понятна. А с точки зрения хозяйственного субъекта, с точки зрения экономического субъекта, она никогда не будет рентабельной.
Вот такой тогда вопрос. И в тот момент, когда вы были министром транспорта и связи Украины, и очень долго вообще муссировалась тема строительства Керченского моста, в разные годы выдвигались разные инициативы, публиковались разные проекты, и говорилось о том, что строительство этой транспортной артерии, оно может принести прибыль, оно может быть действительно развивать экономический регион и так далее. Что можно сказать об этом, об этих планах, и были ли тогда какие-то обоснования экономические для строительства моста?
С точки зрения логистики в Крым, конечно, для Крыма эта дорога выгодна, хотя она будет убыточна, но она выгодна, потому что она дает возможности дополнительной логистики. Поэтому крымские власти всегда, которые были ориентированы на Россию, всегда вот эти вопросы поднимали. Вот. Но тогда мы не могли строить этот мост, ну, в принципе, потому что не было понятно, где заканчивается Украина, где начинается Россия, потому что не было проведено разделение, не было границы четкой ни на море, ни дальше в Азовском море и так дальше. Вы знаете, что мы с Россией так и не решили эту проблему тогда и до сегодняшнего времени. Поэтому в то время строительство этого моста, это был политический проект крымской власти, мы понимали его сущность, мы его прорабатывали, но мы понимали, что в ближайшее время он есть невозможным.
У нас есть еще один звонок от нашего радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Алло, добрый день вам. Алло.
Да-да-да, говорите.
У меня есть предложение. Просто через проезд, через Керченский мост брать плату. Вот, и еще одно предложение. Все, кто живет в курортных зонах Крыма, круглогодичный брать курортный сбор.
Вот такое предложение от нашей радиослушательницы. Благодарю вас за звонок. 8 800 10 06 926. Напомню, что с нами на связи Иосиф Винский, бывший министр транспорта и связи Украины. Ну, давайте попробуем что-то ответить на этот звонок. Может ли быть такое, что ведут плату за проезд по этому мосту?
смотрите, в принципе, если проект убыточный, то его удорожать нельзя. Введение вот этих платежей – это дополнительные затраты. То есть они делают еще больше, типа неубыточные. Идея бредовая. То есть идея экономически неграмотного человека.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Иосиф Винский, бывший министр транспорта и связи Украины. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России, можете дозвониться к нам по этому номеру. Наш эфир открыт для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. 044-490-2905. Звоните нам, вас гарантированно услышат в Крыму. Ну а в продолжении эфира я хотел бы предложить вам послушать комментарий эксперта рынка продовольственных товаров в Крыму Андрея Александрова. В эфире радио «Крым Реалии» от 9 августа говорили о росте цен в Крыму, несмотря на запуск вот этого грузового движения. Уже тогда начали появляться вопросы, почему же тогда растут цены, но тогда шла речь еще о сезонном подорожании продуктов. Но вот о долгосрочной перспективе, да, говорил Андрей Александров, почему не прекратился рост цен после запуска грузового железнодорожного сообщения.
Я не вижу вообще связи этого фактора железнодорожного грузового сообщения и цен на прилавках магазинов. Моя логика очень проста. Все контракты между производителями продуктов питания и ритейлом происходят без участия железнодорожных веток или железнодорожных там вагонов. Потому что в Крыму, собственно, ритейл – это 3-4 сети крымских, ну и плюс, конечно, множество, там, тысячи розничных торговцев. Ну, даже вот, понятное дело, мы сразу отбрасываем эту мелкую розницу. Вот сетевая розница, она в своей, в самом своем лучшем варианте может закупать автомобильными поставками. Допустим, там, монопродуктом, я не знаю, там, сахар или там масло растительное. То, что теоретически могло бы поставляться на с материка по ветке железнодорожной. Но ритейл крымский это не магнит и не пятерочка, где происходят там какие-то мегаконтракты на сотни тысяч тонн. Да? Это средний бизнес. Мало того, что в вагонах там по сути поставляется там десяток продуктов, номенклатура очень узкая. Это сахар, мука, допустим, соль, может быть растительное масло. И по сути я не могу себе представить, что еще можно поставить, какую номенклатуру вагонами. А мы же понимаем, что продукты это тысячи и тысячи наименований товаров. Понятное дело, что весь этот вал идет через автомобильные перевозки разного калибра. Ну, в основном это, наверное, фуры все-таки. Вот. И, соответственно, ну, мертвому припарке, если так грубо выразиться, железнодорожное полотно. Возможно, что эта ветка, этот вагонные поставки, я могу допустить, что они могут идти на каких-то крупных заказчиков, типа резерв. Госрезерв, да, в Крыму есть несколько хранилищ, где на резерв закладываются продукты. Опять же, там какие? Масло, сгущенное молоко, масло сливочное, масло растительное, мука. Ну, то есть не такой уж великий перечень этих продуктов. Опять же, рассуждая, кто бы еще мог брать железнодорожными вагонами поставки, это может быть флот. Но опять же, флот проводит тендера, в основном все тендера выигрывают севастопольские фирмы, которые оперируют фурами и выгружают поставки по тендерам, осуществляется именно фурами. Поэтому флот тоже я скорее вычеркну из этого списка. Ну то есть нет заказчика, который бы принял бы эти потенциальные гипотетические вагоны с каким-то неким товаром. Вот. Для меня загадка, как это можно было связать, увязать между собой. Да и не факт, что железнодорожная ветка, железнодорожный вариант поставок, это прям уж там мега удешевляющий вариант. Ну, может быть, какие-то там пару-тройку процентов он и мог снизить цену, но вряд ли больше.
Напомню, что это были слова эксперта продовольственных товаров в Крыму, рынка продовольственных товаров в Крыму Андрея Александрова. Вот нам здесь слушатель пишет в комментариях под трансляцией на YouTube, Александр Родионов, пишет, что по Крымскому мосту завозят железной дорогой нефтепродукты. Мы не говорили, что не возят ничего по железной дороге, да? В чем, собственно, информационный повод? В том, что сотрудники Крымской железной дороги обратились в профильный комитет вот подконтрольного России парламента Крыма с просьбой перевести часть грузов с автомобильной части Керченского моста именно на железную дорогу. Не потому что вот совсем там нет грузов, да, а потому что их очень мало. И в своей конкурентности железная дорога, железнодорожная часть вот этого моста проигрывает автодорожной. Но возвращаясь к словам об экономическом эффекте для населения Крыма от запуска грузового сообщения по железнодорожной части Керченского моста, еще один удачный прогноз был озвучен в нашем эфире Евгенией Горюновой, крымским политологом. И Евгения сейчас с нами на связи. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что мы сейчас имеем на данный момент? На данный момент у нас 2 месяца прошло с момента запуска железнодорожного сообщения грузового по Керченскому мосту. Вот эксперты говорят, что еще рановато, да, спустя 2 месяца подводить какие-то итоги, но мы уже видим симптоматичное такое обращение руководства Крымской железной дороги с просьбой все-таки как-то распределить эти грузы в пользу железной дороги все-таки, да. Понятно, что мы видим, что за эти 2 месяца рыночные инструменты не сработали таким образом. И вот они просят регулятора. По вашему мнению, как будет дальше развиваться ситуация? И стоило ли ожидать вот такого развития сейчас?
Ну, о том, что стоило ждать, я говорила там несколько месяцев назад, что, собственно говоря, так и будет. Вы сами сказали, прогноз подтвердился. А что касается регулятора, я думаю, что особых таких серьезного перераспределения не будет, потому что, вот как говорил эксперт по продовольственным рынкам, а перераспределять-то и нечего, собственно говоря. Ну, не повезут же молоко, да, в вот этих товарных вагонах из России в Крым, потому что это оно испортится, просто привезут уже, да, там, не знаю, простоквашу, кислое молоко или что-то еще. То есть это очень минимальное количество товаров, которые реально можно доставлять в Крым по железной дороги. Все остальное рефрижераторами, там, автомобильным транспортом и так далее. Поэтому перераспределять они бы, может, и хотели, но просто нечего перераспределять. И поэтому как-то менять что-то, ну, это бессмысленно. И потом, опять-таки, железная дорога же не будет работать себе в убыток. То есть зачем, да, возить то, что не будет приносить прибыли россиянам? Естественно, что это не будет работать. Поэтому, в общем-то, тут ожидать каких-то позитивных изменений и все того же, да, снижения цен, о котором так долго и упорно говорили, рассказывали, предупреждали, что будет, да, вот, как только откроется мост, все будет хорошо, все будет прекрасно. Нет, этого, безусловно, не будет, потому что экономическую рентабельность никто не считал, а если и считали, то сделали вид, что никто об этом не догадывается, потому что геополитическая составляющая в данном случае, она превышает Россию.
Ну, довольно долгое время для многих жителей Крымского полуострова, но, во всяком случае, как это подавалось в средствах массовой информации, вот это строительство транспортного сообщения через Керченский пролив, да, автомобильной части, потом запуск железнодорожной ветки Керченского моста, оно подавалось, да, как такой символ довольно скоро наступающего светлого будущего, да, потому что говорили, что запустят мост, и цены на полуострове снизятся, да, и экономическое развитие регион получит, да, экономический толчок, начнется бурное развитие. Но вот мы видим, да, что произошло это, построили мост, запустили все его составные части в эксплуатацию, но какой-то экономический эффект, разве он ощутим, и как это объяснят крымчанам?
Вы знаете, я думаю, что крымчане опять будут кормить сказками. Будут как с водой, понимаете? Вот очень хороший как раз пример. Рассказывали о том, что мы решим. Сейчас раз, и Симферополь на почасовой подаче воды. Да, скоро, я думаю, там будут и остальные регионы Крыма. То же самое и здесь. Никто не будет говорить крымчанам правду. Всем будут им рассказывать сказки о том, что мы что-нибудь придумаем, мы что-нибудь сделаем, там, мы с кем-нибудь договоримся. К нам, помните, как Аксенов уже 3 года, наверное, рассказывает, что мы будем строить логистические склады, мы будем строить то, мы будем будем строить все, пятое, десятое, но Восыны не там, никто ничего не строит. То есть проблема Крыма в том, что это тупик. Логический тупик, транспортный тупик, ну и вообще тупик для России, я бы сказала, в политическом смысле слова, потому что с присоединением, с аннексией Крыма Россия получила для себя очень серьезную проблему, головную боль. Соответственно, даже если мы говорим о транспорте, да, движение в один конец, из Крыма практически ничего не вывозится. То есть, опять-таки, это тоже, да, по убыточности. Соответственно, никто об этом говорить не будет. Все будут работать лозунгами, да, рассказывать какие-то такие истории и о светлом будущем, и все будут кормить сказками о светлом будущем. Только проблема-то в том, что вряд ли крымчане уже будут верить в эти сказки, потому что они поверили в 2014 году, там они еще ждали моста, теперь моста нет, а жить становится все хуже и хуже, они веселее и веселее, как говорил товарищ Сталин. Соответственно, ситуация будет только усугубляться, и я думаю, что света в конце этого, да, крымского туннеля ни для России, ни для крымчан не будет.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. Мы говорили о том, о этой ситуации, которая наблюдается в связи с вторым месяцем, да, уже третьим, наверное, месяцем работы грузового сообщения по железнодорожной части Керченского моста, о том, почему руководство Крымской железной дороги жалуется вот в российский парламент Крыма, о том, что не везут грузы именно по железной дороге, она очень сильно в своей конкуренции проигрывает перевозки грузов по автомобильной части Керченского моста и далее по трассе Таврида. Ну что ж, мы переходим к следующей части нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Андрей Гивко и Сергей Макрушин у микрофона. Андрей, о чем поговорим далее?
Поговорим мы о бывшем Суворовском училище, которое переименовали в лицей имени Ивана Багуна на материковой части Украины, имеется в виду. Всего в лицее сейчас 600 учеников, и впервые за 70-летнюю историю учебного заведения здесь будут учиться и девушки, об этом позже поговорим подробнее. Но вообще с 14 лет дети знают, что такое казарменный режим и армейский устав, и с началом войны в Украине все больше детей хотят здесь учиться. В прошлом году 73% выпускников решило продолжать военную карьеру. Подход к воспитанию будущей военной элиты Украины кардинально изменился с началом военных действий в стране, и, собственно говоря, поговорим о том, как же удалось отказаться от устаревшего постсоветского воспитания будущих военных, как удалось переломить взяточничество в одном из наиболее востребованных учебных заведений страны и о том, как там происходит обучение. Вот об этом всем дальше.
В 1943 году в Советском Союзе стартовал первый набор суворовцев. Тогда их было 11 в Киевской академии. Все зачисленные дети либо потеряли родных на войне, либо ждали известия от родителей, которые продолжали воевать. В стране сразу таким образом убивали двух зайцев, решали проблему с сиротами и готовили новых военных.
Часть сюжета журналисты отсняли еще зимой, зафиксировали такой момент. На улице температура минус, солнце еще даже не взошло, и пока все школьники страны еще спят или только начинают просыпаться, тут уже время утренней зарядки. Тут это имеется в виду в лице имени Ивана Багуна. Начинается она с утренней пробежки на 1,5 километра. Офицеры сразу же предупредили журналистов, что в лицее все как в армии. По уставу расписано, каждая минута свободного времени у лицеистов всего 45 минут в день. И чаще всего их тратят на такие простые радости жизни, как смартфон, которого, к слову, могут лишить практически за любую провинность.
Но вернемся к обучению. Дважды в год у лицеистов выезды на полигоны, где они месяц отрабатывают боевые навыки. А на уроке защиты Родины устраивают боевые соревнования просто на улице. Никто ни с кем не панькается. Задания нужно выполнять четко. Старший вице-сержант Никита уверенно ведет своих бойцов в атаку. А позднее они займут оборонные позиции. Его приказы обсуждению не подлежат. Никита Косиченко рассказывает о восприятии такой подготовки.
Це як поле і багато звірів. І кожен виживає. І виживає, показує себе, хто цар звірей, а хто просто звір.
Стоит сказать, что в советские времена учеба в тогда еще Суворовском училище существенно отличалась от стандартной школьной программы, по которым учились все остальные дети. Сейчас же лицей имени Ивана Багуна преподает по той программе, которая утверждена Министерством образования и науки Украины. Естественно, с поправками на милитарное учебное заведение. Вот, к примеру, учительница физики Лариса Ивановна смеется и рассказывает, что ей завидуют коллеги по цеху, учителя из обычных школ, так как в среднестатистическом среднестатистической школе редко встречают учителя по стойке смирно. И стоит упомянуть вот те самые поправки в классическое образование, например, та же физика преподается с уклоном в то, как она будет работать именно в военной сфере.
А в кабинете биологии, к примеру, тема посвящена экологической безопасности. Естественно, там звучит тема влияния на окружающую среду войны на востоке Украины. Учительница биологии Светлана Алисова рассказывает, чем отличается нынешнее училище имени Івана Багуна от бывшего Суворовского.
Відрізняється так, як зараз відрізняється Україна від Росії. Що в Росії сидять, мовчать, бояться, все по лінієчки, строго, по закону, без закону. Але сказав начальник, я начальник, ти дурак. У нас трошки демократія, більш-менш. Ну, в принципі, традиції ті самі.
Урок защиты Отечества – это один из любимых уроков у лицеистов. Там они впервые берут в руки оружие. Здесь уже как парни, так и девушки. Для того, чтобы усложнить задачу и приблизить к боевым условиям ситуацию, офицеры часто включают различное светошумовое сопровождение. При этом стрелять надо так же прицельно, как и без него. Давайте послушаем вот этот вот фрагмент.
Лицеистка Юскова до стрельбы готова. Я не бачив нічого, розумієте?
А як ти будеш вести вогонь вночі?
З фонариком.
Так.
Один из офицеров предлагает собрать автомат на скорость. Состязаются парень и девушка, последняя побеждает. Тем не менее, ее соперник считает, что девушкам не место в армии.
Це випадковість. Я вважаю, що дівчата зовсім не повинні бути в армії.
Серйозно? Зовсім. Чому ти так вважаєш?
Бо дівчата повинні займатися на кухні та робити по кухні справи, по дому. А хлопці повинні захищати батьківщину.
Его соперница, к слову, не обиделась, имя свое попросила не указывать, однако сказала, что у нее большие и секретные планы на свое военное будущее. Как оказалось, эту войну за свое будущее в военной сфере она не один год вела с собственной семьей. Давайте послушаем ее рассказ.
Почалися військові дії. Мені захотілося, я сказала собі, чому інші захищають мою країну, а я не можу це робити. Люди приїжджають з інших країн захищати мою державу, і я вирішила, що теж маю так зробити.
Мама така, ні, ми тебе не відпускаємо.
Спочатку мама така, ні, ми тебе не відпускаємо, ти ще маленька і тому подібне. Вони гадали, що я передумаю, дали мені час, але за 5 років нічого не змінилося. Залишилося тільки підтримувати. Вони знають, що я цього хочу, що мені це подобається. Вони змирилися.
Безвихідне положення для них було.
Похожую историю может рассказать почти каждая девушка в этом здании. Хотя женщины в армии Украины за последние 6 лет стали абсолютно привычным явлением, в лицее имени Ивана Багуна впервые за всю его историю взяли учиться 20 девушек. И это эксперимент. Девушки рассказывают, что их изначально приняли не все.
Ну, на самом початку, як тільки був перший місяць, ну, з нас дуже сміялися, сказали, типу, що ми тут робимо, ми ошиблись місцем. І це було дуже неприємно, проте ми не звертали на це уваги.
Простому школьнику армейский режим не понять. Вот девочки, они не скрывают, что привыкали к такой новой жизни довольно долго.
Я коли приїхала, я взяла, ну, як дівчинка, велику сумку, і мені мій командир взвода каже, це заборонені речі. І в мене просто була істерика, я так плакала. Я просто, ну, не привикла до такого, і, ну, як для дівчинки, це було важко, проте потім привикла.
Отказываться девушкам приходится от всего привычного, косметики, распущенных волос и одежды из последней, кроме повседневной военной формы, разрешен спортивный костюм и парадная форма, хотя некоторые уступки все же случились.
Одну футболку максимум на фізкультуру. А на рахунок білизни ми спочатку дуже боялись, тому що нам видали чоловічу білизну.
Так, чоловічі траси.
Збройних сил України, такі як хлопці.
Є такі до коліна.
Ну, справді, дуже зручні, вони в'язались в моєму місті, до речі, в моїй фабриці.
І ви ще з цих носочках?
Ні.
Ні.
Ми навчились абстрагуватись від цього всього військового. Так що дозволяємо собі якусь свою пару шкарпеток чорних, ну і також з білизною.
Не выдержали жизни по распорядку, уже 3 девушки через несколько месяцев они вернулись к учебе в обычных школах. А те, кто остался, уверяют, что другой жизни уже не представляют и честно сознаются, когда удается попасть домой, то почти все время тратят на сон. Офицеру, воспитателю девушек, 24 года, ее зовут Юлия, и она, на первый взгляд, предельно строгая. Говорит, что в работе надо учитывать специфику.
У вас є 20 секунд добігти до занять. Аня! Тумба знову порожня. Ярдан пішла сміття виносити. Аня, я вам скоро догану впаяю. За халатне несення служби. Ти що стоїш?
Я наряд.
Заступаючи. Іди перевір вбиральню. Ну, важко, і специфіка, звісно, своя є. Тут на них так, знаєте, не покричиш, не наїдеш, як на там дядьок, яким я командувала. Хоча дядьок теж не кричав, але у мене ще хлопці були перед ними, ну, випускний взвод. То з ними я, звісно, геть інакше спілкувалася, ніж з дівчатами. Там можна було там жорсткіше, трошки прикритно для них, і вони не ображались. А з дівчатами такого не працює.
По образованию Юлия филолог, но как только закончила институт, решила защищать свою страну. Учитывая высшее образование, ее отправили на трехмесячные офицерские курсы. Не хватало офицеров, и по совпадению на войне в 21 год она стала командиром разведывательного взвода.
Їм страшенно не подобалося, що тут прийшла якась мала, вибачте на слові, пісюха, буде ними командувати. От, ну, хоча ну, не всі, звісно, так себе так думали, деякі мене підтримали. І от якраз з цими деякими я і працювала.
Не секрет, несмотря на то, что вот есть мировой тренд о равноправии даже в армии, где служат женщины и мужчины, Юлии было сложно. Она говорит, что авторитет пришлось завоевывать долго. Ради этого она не сидела в уютных кабинетах, а всегда была частью каждой операции, но в один момент случай все изменил.
Чому ви пішли з посади командира розвідки?
Тому що мій чоловік загинув. Було трошки важко продовжувати на тому самому рівні виконувати поставлені задачі, ніж з чоловіком.
Він працював разом з вами?
Ні, він служив в іншому піхотному взводі, ну, роті в іншій. Але сама його присутність, вона мене дуже підтримувала.
Тогда Юлия для себя решила, что командовать разведчиками в таком состоянии она не может. Спасением стали дети.
Я б, напевно, впала в якусь депресію. Там, ну, я не знаю, що б зі мною було, бо в мене були вже якісь суїцидальні навіть думки. Що, ну, це логічно, коли людина горе переживає. Але так, дуже мені допомогла ця робота і дала новий розвиток.
Стоит сказать, что Суворовское училище, которое в свое время переименовали в военный лицей имени Ивана Багуна, оно вот не в один день поменялся лицей, и не все изменилось очень быстро. Очень многое поменялось в самом лицее, когда в него пришел боевой офицер, генерал-майор Игорь Гордичук с позывным «Сумрак». В 2014 году он 12 дней держал высоту Савур-Могила, это Донецкая область, куда через захваченную границу с территории России стягивались гибридные силы подконтрольных России боевиков. При отступлении он попал в Иловайский котел, там получил тяжелое ранение, и позднее он выиграл конкурс на должность директора лицея имени Ивана Багуна, и вот когда он начал руководить этим лицеем, первым делом стал избавляться от коррупции и от так называемых «детей-мажоров».
Могли заїхати там депутати, там прокурори, ну ці всі на майбахах, там Порше, Каєнах, все це саме. Ну я цю гнилу хрякну там чи за місяць, за два десь. Ну теж кришували їх там на самому верху все це, але ну вигнав. Майже немає. Вони влаштовували дітей, бо самі не хотіли займатися вихованням, самі брехали, крали, корупційні схеми, обкрадали Україну і Збройні Сили в тому числі. Це зараз нарешті ми от на третій рік, нарешті ми зараз вийшли, що більше половини, вже десь 72-75%, які продовжують. Тобто це наша мета, що їм військова справа сподобалась на все життя, починаючи від ліцеїста до міністра і генерального секретаря НАТО і ООН, щоб вони росли.
І так, от така от історія. Єстественно, ми не можемо дати вам можливість повністю посмотреть эту историю, послушать, точнее, на нашей радиостанции, поскольку многие вещи там адаптированы именно под телеформат, но мы можем вам дать наводку, где же можно его посмотреть. Посмотреть можно этот сюжет на сайте Радио Свобода, проект называется «В Украине», также он доступен на YouTube-канале «Радио Свобода Украина». Вы можете посмотреть полную версию, 24 минуты, там достаточно большой сюжет. Кроме того, если вас заинтересовала тема женщин в украинской армии, в частности, в военных лицеях, Есть еще отдельный сюжет, не поленитесь потратить 7 минут и посмотреть о том, как же девушки впервые в истории современной Украины служат в украинской армии.
Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Это радио «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете оставаться с нами и вне временных рамок прямого эфира. Круглосуточно трансляции наши доступны на сайте «Крым Реалии». Кроме того, сайт «Крым Реалии» публикует самые достоверные, оперативные новости о том, что происходит в Крыму и вокруг Крыма. Также напомню, что не стоит пропускать вечернее шоу «Крым Реалии» 18.15. Оставайтесь вместе с нами. Но напомню, что этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Пока.